уже с тобой еще это обсудить, потому что там что-то очень сильно не сходится, если честно. То есть ты замечательно себя поставил в позицию полуанонимного зрителя, имя которого мы знаем. Но при этом ты участвуешь абсолютно на равных со мной в обсуждении фильмов. Ты не можешь говорить, что я пытаюсь понять, почему мне это нравится или не нравится, а ты даешь обоснование. Потому что на самом деле суть в том, чтобы обоснование в ходе дискуссии ты сам нашел для себя.
Привет-привет! С вами подкаст «Порядок снов».
Всем привет!
С вами Денис Васильковский, простой зритель кинотеатров, который пытается разобраться в том, почему кино ему нравится. И...
Это Ира, киновед, кинокритик, участник жюри на фестивале.
Сегодня мы обсуждаем фильм мексиканского кинорежиссера Альфонсо Куарона. Этот фильм успел отметиться на многих наградах, в том числе на «Оскаре» и на Венецианском кинофестивале.
Фильм «Рома» для Альфонсо Куарона, очевидно, очень важен, потому что этого режиссера мы уже по многим картинам знаем. Здесь и «Дитя человеческое», а те, кому сейчас по 30, это еще и «Гарри Поттер и узник Азкабана», третья часть. Вроде как считается одним из лучших фильмов о Гарри Поттере. И здесь же, разумеется, «Гравитация» 2013-го, которая, в общем-то, сильно прогремела. В силу разных причин, может быть, мы к этому вернемся, но «Рома» для Куарона, очевидно, фильм особенный еще и потому, что, наконец-то, то, о чем он рассказывает, становится автобиографическим материалом.
Да, вообще говоря, этот фильм классный, и несмотря, что он очень сильно завязан на конкретное время, конкретное место, которое абсолютно далеко для любого жителя советского, постсоветского пространства, в нем есть какая-то магия, притягательность и какие-то универсальные темы, которые прекрасно транслируются, несмотря на различные культурные коды.
А главное, несмотря на то, что Куарон, казалось бы, стал здесь такой серьезный, черно-белый, рефлексирующий, рассказывающий о своем детстве, его ребячество никуда не делось, так что вы получите еще огромное наслаждение от всяких маленьких игривых деталей.
Ой, да, действительно, это же так важно. Фильм-то черно-белый.
А слова-то мы и не заметили.
Да, как человек, который не стесняется смотреть всякие старые, непонятные и, не знаю, как еще назвать, артхаусные фильмы, совершенно не обращаю внимания на тот факт, что фильм 2018 года, при этом черно-белый, 16:9. Это может быть определенным препятствием для просмотра.
Лично для меня нет, для кого-либо еще, если он любит кино, тоже вряд ли, потому что кино-то хорошее. Но если человек откровенно наслаждается красочными блокбастерами, то да, это может стать препятствием. То есть для любителей Марвела, которые все остальные фильмы смотрят с некоторым, с необходимостью привыкания к ним, да, это будет сложновато.
Да, давайте перейдем к пересказу сюжета.
Сюжет в фильме «Рома» достаточно незамысловатый. Потому что в двух словах, удивительно, в двух словах его описать тоже можно, это история одной буржуазной семьи, увиденная глазами их служанки. Если несколько детализировать, просто чтобы была понятна последовательность происходящего, это один день 1970 года, который начинается с обычных домашних забот. Служанка моет двор, она же и нянька с детьми, прибирает по дому, подносит хозяевам чай. Да, у нее есть помощница-кухарка. Она встречает хозяйку с детьми, и мы постепенно привыкаем к дому самому, где, в общем-то, все действие разворачивается. Потом мы постепенно знакомимся с семьей. Это мать, отец, которого более или менее все время нету, и его теща, то есть бабушка детей и мать матери детей. И 4 ребенка. Они погодки, 3 мальчиков и девочка. Все ласково, нежно любят свою няню, как это всегда бывает в семьях. Дети время от времени ссорятся, мирятся. Тем временем мы постепенно наблюдаем, как между их родителями, то есть отцом и матерью, возникает какой-то конфликт, едва ли проговоренный. В общем-то, тут начинаются уже спойлеры. Кто не смотрел фильм и не хочет этого слышать, вперед смотреть, потом дослушайте. Оказывается, что отец уходит из семьи, о чем детям не говорят. Мол, папа в Квебеке, в командировке. Матери нужно это как-то пережить, вообще понять, что она теперь одна. Она долгое время еще лелеет надежду на то, что он вернется. В это время служанки, которую зовут Клио, тоже своя драма разворачивается. Она начинает встречаться с парнем. Судя по всему, мужчин у нее до него не было. Она беременеет от него, он об этом узнает и буквально убегает прямо посреди просмотра фильма в кинотеатре. После чего служанке Клио приходится признаться своей хозяйке.
София.
На что та абсолютно нормально, хорошо реагирует, очень по-дружески. Значит, служанка ходит к их семейному врачу, гинекологу. Уже без отца в этом семействе все едут праздновать Новый год к своим друзьям в какой-то огромный коттедж. Во время Нового года случается в ближайшем лесу пожар. Живот служанки постепенно растет. Мать с какими-то срывами время от времени и разговорами с подружкой постепенно приходит к мысли о том, что она все-таки теперь одна. В итоге все это в такой определенной точке кульминационный, сводится к событиям 71 года, когда разгонялась студенческая демонстрация очень жестоко. В это время Клео как раз отходит в воду, ее везут в роддом, и у нее рождается мертвый ребенок. Она возвращается. Хотя вот, кстати, интересно, кульминация вот этой жизни Ромы будет еще другая?
Да, да.
Кульминация, скажем так, уже высшего толка для самих персонажей. Если это для нас более или менее такой вот как раз сгущенное действие, да, когда все линии пересекаются, и уже после этого у нас происходит постепенная развязка, то для самих героев кульминация наступит в другой момент, когда София, мать со всеми детьми, едет на море, приглашает поехать с ними Клио, чтобы та немножко отошла от произошедшего. И там происходит еще одна сцена, где Клио уже спасает детей Софии, которые чуть ли не тонут, плавая
в бурном океане, да.
И, собственно, тот кадр, который, как я понимаю, в большинстве афиш и обложек к фильму можно увидеть, где они все, обнявшись на побережье, сидят. Это такой очищающий, конечно, момент для самих персонажей. Почему именно, мы еще поговорим. Но в целом можно считать, что на этом фильм заканчивается, потому что дальше мы возвращаемся в Рому, в их дом.
Точный адрес: улица Топехи, 21.
Возвращаемся в дом, возвращаемся в тот же двор, и перед нами, в общем-то, довольно классическая рамка, где у нас фильм начинается, ровно в том же месте он заканчивается. Таков этот незамысловатый, но в то же время присыщенный всякими интересными деталями, подспудными историями, внутренними проговоренными и нет драмами сюжет фильма «Рома».
Спасибо за замечательный пересказ. Ну, давай начнем с главного персонажа. Как я понимаю, это служанка по имени Клео, которая, надо сказать, во-первых, не той национальности, что и люди, на которых она работает, она, по всей видимости, я тут могу немножко ошибиться, из какого-то маленького полуиндейского народа из юга Мексики, точно так же, как и кухарка в том же доме. Они между собой говорят на особом диалекте миштек, который распространен среди жителей той деревни. Но при этом они хорошо говорят по-испански. Что уже задает некоторый пробел между ее положением и положением мексиканцев. Ты согласна со мной?
Ну, я не вижу, с чем здесь можно не согласиться. Другое дело, насколько это принципиальная пропасть. Я не вижу между ней и ее хозяевами какой-то конфликта. Но вообще, конечно, интересно. У нас с тобой предыдущий выпуск был о фильме «Паразиты», где мы тоже обсуждали положение прислуги в доме и, значит, их конфликт с хозяевами, и вот там отражение одних в других и так далее. И сейчас у нас новая история про служанку. Я пока что не очень понимаю, к чему ты ведешь, потому что для меня они здесь, в общем-то, на своих местах, что ли.
Здесь интересно, да, что это ни на что не влияет, но это постоянно присутствует. Тема социального неравенства не проявляется в открытом конфликте внутри этого сюжета. Внутри той истории, которую мы видим.
Ну,
если мы посмотрим на... У нас есть Новый год для аристократии, ну или для буржуазии, и Новый год для их слуг. Мы прям попадаем в две разные, совершенно более европеизированные, более такие народные, что ли, истории. Да. Или в том, как относится эта самая сеньора София, матриарх дома, как она относится к Клео. То есть, с одной стороны, да, у нее есть вот это вот желание ей помочь, она видит в Клео человека.
Но,
как только мы видим, что ей плохо, Софии плохо, в сцене, где она, соответственно, муж ее уезжает в эту командировку, в кавычках, и в сцене, где она, разговаривая по телефону, выбалтывает своему сыну о том, что ее муж ушел.
Но не сын выбалтывает, сын подслушал просто ее разговор.
Да, из-за своей злости не срывается на ребенка, но срывается на Клео.
Она, кстати, срывается и на ребенка тоже. Она орет на ребенка и даже отталкивает его, а потом просто просит прощения у него тотчас же, в отличие от Клео. Ну, вот интересно. Нет, мне кажется, что это просто точное описание положения вещей в то время, о котором снимает Корон, во время своего детства. То есть он, в общем-то, показывает, как оно было, и я поэтому сказала, что это не конфликт, а данность некоторая. То есть он таким образом... Это же тоже часть сюжета, часть, которую ему нужно максимально детально передать, чтобы были понятны, ну, положение этих людей. Именно что в социуме. Но, кстати говоря, вот эти вот вспышки, когда хозяйка София кричит на Клео, меня они абсолютно не вызывают какой-то агрессии, в смысле вшитой какой-то агрессии классовой. Мне, наоборот, кажется очень человечным. Она психует и кричит, как мы можем кричать на своих даже очень близких людей, когда мы чем-то потрясены. То есть мне кажется, что как раз внутрисемейные отношения там в порядке, что ли. Ну, в том самом порядке, о котором можно говорить, говоря о жизни вообще. То есть я не вижу там конфликта именно этого, о чем ты говоришь.
Драматического конфликта в этих отношениях нет, это точно. Служанки между собой позволяют себе подтрунивать над тем, как София сильно контролирует их. Требует не жечь свет, допустим, у них в комнате после того, как семья легла спать.
Ну.
И поэтому они занимаются при свечах. И в этом смысле фильм очень современный, я бы сказал. Потому что он концентрируется уже не на проблемах неравенства в прямом смысле этого слова. Не в том, как плохо люди относятся друг к другу, а в том, как это неравенство выражается в тонких вещах. Это такой феминизм четвертой волны, который уже посвящен не тому, что женщины не могут работать, и тому, что они меньше зарабатывают, чем мужчины на соответствующих позициях, а тому, как это выражается в языке, насколько культура так или иначе закрепляет это неравенство. Тот факт, что мы видим, что сеньора София извиняется перед сыном, но не видим, как она извиняется перед Клео, для меня как раз пример того, как степень нормальности отличается в зависимости от того, с кем ты говоришь. А, ну еще мне очень понравилось, поскольку это 70-й и 71-й год, тема с космосом очень красиво также пунктиром проходит через весь фильм. Тема космоса также то, во что играют дети там. Во время пикника на Новом году мы видим в красивой сцене, где мальчик идет по лесу, он одет в такой красивый костюм из фольги с простеньким скафандром из папье-маше, и он в своих сапогах ступает по этим лужам, как древний покоритель космоса. Очень красиво. И эта сцена аукается на самом деле чуть позже в фильме, когда Клео идет говорить со своим отцом своего мертворожденного ребенка Фермином. Она проходит через трущобы, и мы там видим такого же мальчика, только уже одетого в обычную футболку со штаниками, и он в обычных сандалиях, но с ведром на голове, с прорезью, как, через которую он может видеть, как будто он в скафандре. Он точно в такой же эпичной походкой покоряет лужи, но это уже лужи его трущоб. Что еще по поводу Клео? Мне показалось, что Клео дополняет Софию в каком-то смысле.
Да-да, так все и есть. Собственно, Куарон рассказывал в одном из интервью, что там никому, мол, не признавался, но его собственную нянечку он первые 4 года мамой называл. Клео — это его няня, очевидно. И дети ей не раз говорят, что любят ее, хотят, чтобы она с ними проводила время. Что в одной из первых сцен в фильме видно, когда вся семья перед телевизором смотрит какое-то юмористическое шоу. И София просит Клео принести доктору чаю. И дети просят, ну пусть она посидит с нами. Или когда в конце фильма они едут на побережье, и София уговаривает Клео поехать, а та в таком до сих пор состоянии эффекта не очень понимает, что происходит, и не очень хочет понимать. Но дети начинают ее уговаривать, мол, Клео, Клео, поехали с нами, она едет. То есть да, ты абсолютно прав, она... Действительно, для них и мать, и они к ней относятся с этой же степенью нежности и, наоборот, грубости, как дети бывают грубы с родителями, и естественности. То есть, когда ребенок просит «Клео, сделай банановый смузи», это не обращение к служанке, это то, что ребенок мог бы сказать на самом деле и маме, и бабушке. Uh-huh. Uh-huh. То есть, это нормально, потому что ребенка, в общем-то, действительно и так все делают. Это не приказ. В общем-то, мне кажется, в этом смысле Клео Куарон же очень долго не мог найти подходящую актрису. Он хотел, чтобы она была похожа и характером, и своим отношением к жизни, и внешностью. И вот никак не совпадало. Либо она по характеру была похожа на его няню, но внешне абсолютно другая. Либо наоборот. И вот, когда он нашел наконец-то подходящего человека на роль Ялицу Апарисио, он был настолько счастлив, но она не сразу согласилась. То есть он ее еще какое-то время уговаривал. Вообще, мне это напомнило то, как Довженко на своей роли подбирал всегда актеров. Значит, он требовал, скажем, чтобы его «Земле», классика, да, советского кинематографа, фильм о жизни, о жизненном цикле. И вот там, значит, главный герой, такой дед, в общем-то, он так и называется, который понимает, что к нему приходит смерть и помирает под яблонькой. И он всю жизнь проработал на земле. И вот, значит, Довженко, когда искал актера, этот актер обязательно должен был любить землю, уметь работать на ней, уметь сажать, выращивать, чтобы у него была мудрость жизненная, чтобы он принимал определенным образом всяческие природные невзгоды. И вот только после этого он готов был утвердить его на роль. Но Довженко это все было в целом в его мировосприятии. А здесь именно подход Куарона к тому, чтобы найти актеров, он был очень схож, и это лишний раз говорит о том, что это действительно вещь совсем о нем, да, совсем откуда-то изнутри, сделанная из очень интимной материи какой-то. Хотя мне очень понравилась твоя аналогия с четвертой волной феминизма. Про детали, про то, что мы уже не говорим о конфликте как таковом, а рассматриваем его мельчайшие проявления в жизни. Но мне все-таки кажется, что здесь ты чуть-чуть путаешь жанры. Для Куарона здесь действительно очень важно было восстановить время и память, а вот эти вот правдоподобные детали, которые действительно в том числе раскрывают эту проблему классового неравенства, они относятся лишь к очень правильному воспроизведению фактуры. То есть он бы не мог иначе показать правдиво жизнь служанок, если бы не рассказал об этой детали, с тем, что они вынуждены были выключать свет, потому что хозяйка берегла электричество, и зажигать свечи. А ему хотелось именно рассказать тоже до мельчайших подробностей об их быту в том числе, и в первую очередь, наверное. Поэтому эти проблемы поднимаются, и в этом и это абсолютно очевидно. Плюс фильма — это его достоинство. Но мне все-таки кажется, что то течение, темп, в котором задается происходящее, он настолько неотделим от жизни персонажа, что конфликт, он был бы задан каким-то другим способом. Мне кажется, что ты абсолютно прав в том, что он там присутствует, это классовое неравенство. С этим очень сложно спорить, но я более чем уверена, что оно естественным образом именно выходит из мельчайших подробностей жизни, которые здесь первоочередны.
То есть это скорее обрамление истории, чем часть ее, правильно?
Это те естественные смыслы, которые мы видим, когда просто смотрим вокруг. В этом плане это очень... Это, знаешь, неореализм такой в какой-то мере. Только неореализм прицельно показывал невымышленную жизнь. То есть, по большому счету, он ведь на самом деле был... В чем огромная заслуга неореализма как эстетического явления была? Одной из его целей, таких очень гуманистических, было рассказать про положение людей. Но с точки зрения эстетики он просто-напросто показал настоящую городскую фактуру. Он показал настоящие дома. Он существовал вот на этой границе игрового фикшн, да, и документального, потому что он в какой-то мере документировать стал жизнь простых людей. Даже если это были какие-то выдуманные истории из этих жизней. Но у нас вдруг начались настоящие там, тротуары, щебенка, полуразрушенные квартиры без воды, без электричества или еще чего-то, да, люди без работы. И в этом смысле, ведь почему он стал так важен и для последующего кинематографа? Потому что он показал, что можно вот так вот эту жизнь показывать. И в такой случае фактически любой сюжет какой-то не покажи. Если вдруг он касается какого-нибудь полуразоренного подъезда, и в этом же фильме где-то у нас появляется, скажем, представитель буржуазии, которые настолько далеки от этого подъезда, что как бы это два параллельных мира. Разумеется, здесь возникнет история про классовое неравенство. Но ты же понимаешь прекрасно, что все это возникает просто в силу, из-за силы изображения изобразительной. И вот здесь то же самое. Он максимально правдиво показывает, и поэтому эти темы, они просто лезут из той жизни, которую он воссоздал, потому что они там были.
Ты, кстати, не в курсе, если это кино автобиографическое, то какой из детей наиболее близко подходит как альтер-эго Куарона?
Куарон — это как раз мальчик, который подслушал разговор мамы. Я не помню, это... Пако — это, по-моему, младший?
Пепе-младший.
А, Пепе-младший.
Тонио.
Средний, да? И Пако. Ну вот... Куарон — это тот, кто подслушал разговор. Он об этом в одном из интервью рассказывал.
Ага. Понятно. Ну вот. А для меня из всех детей самым важным кажется Пеппи, младший сын, который
это
еще не ходит в школу.
Это как раз младший брат Куарона. Ну да, ну понятное дело.
Мне кажется, его связь с главной героиней Клео наиболее сильная, видимо, потому что он еще самый маленький, и она проявляется очень интересно. Он в двух сценах фильма рассказывает о своих прошлых жизнях. Почему это важно? Во-первых, это он запускает, собственно, первую важную паузу в фильме, потому что когда Клео стирает наверху вещи в начале фильма, он со своим старшим братом заходит, играя в войнушку, тоже запуская другую тему, о которой мы будем говорить чуть попозже. Тему
скажи,
конфликта. Он убивает своего брата, подкараулив его, на что брат отвечает, что «ну, я так не играю, ты должен был умереть, потому что это моя игра», и уходит обиженный с этой крыши. А Пепе ложится куда-то там на какой-то выступ, лежит, а Клео подходит к нему, начинает пытаться с ним заговорить, он говорит: «я не буду говорить, потому что я мертв». На что Клео подыгрывает ему, ложится рядом, и он уже начинает ее чем-то спрашивать, она говорит: «ну, я не буду тебе отвечать, потому что я тоже мертва». Очень интересно потом отыгрывается в последующих сценах, где этот самый мальчик Пепе говорит с Клео за завтраком о том, что когда он был старым, Клео была с ним тоже рядом. Клео пытается его поправить: «когда ты будешь старым?» Он отвечает: «нет, когда я был старым». «Когда же это было?» Он говорит: «ну, давно, когда я еще не родился». И потом эта сцена повторяется еще раз перед второй кульминацией фильма. Для меня в этом смысле Пепе задает тему отношений жизни и смерти и отношений перерождений, что ли. То есть для меня он является транслятором, героем, который запускает вот это дополнительное измерение фильма об отношении с религией.
Религией?
Да, религия, потому что когда Клео спрашивает у Пепе: «что с тобой?» Он отвечает: «я мертв». Она ему отвечает: «тогда воскресни». Он отвечает: «не могу, я мертв». Ну, она, когда она ложится рядом с ним, она говорит: «а мне нравится быть мертвой».
Ну.
Это измерение, это отношение, соотношение жизни и смерти для мексиканской культуры, именно христианской мексиканской культуры, оно очень важно. Ну, мы видели это все в фильме «Коко», да?
Мультики.
В мультике «Коко», да, пиксаровском недавнем. А то, как он рассказывает о своих прошлых и будущих жизнях, это, я так понимаю, важная деталь и индейской культуры.
Ну, я не знаю, смотря о каких индейцах ты говоришь. У них же разные.
Ну, да, трудно сказать про мештеков. Я не знаю их культуры, но в целом это один из изводов соотношения жизни и смерти в культурах разных.
Ну, не знаю. Я, если честно, немного чего там увидела про жизнь и смерть. На самом деле, я все ждала, когда ты скажешь это слово. Потому что если бы ты его сказала, я бы к тебе прицепилась на хвостик и еще чего-нибудь бы там пощебетала. А так получается, что я с тобой не согласна, что не совсем так. Потому что все моменты... Я заметила те же, что и ты. Это очень круто про то, что он был старым. Это, кстати, тоже Корон рассказывал, что действительно его младший брат такие штуки придумывал. Первая сцена, вот, которую ты описал прекрасно, что он, мол, говорит о том, что я умер. И она говорит: «я тоже умерла, все». И мне там нравится. И смотрит на небо, и там всякие эти на ветру рубашки колышутся. Ну, окей, два слова. На самом деле, одно из них фактически ты описал, это метафизика. Ты сам сказал, что ПП здесь открывает новый какой-то уровень, грань сюжетную вообще. Но я в первую очередь думала про время. То есть, да, здесь есть соотношение, но я, по правде говоря, не то чтобы увидела соотношение жизни и смерти, потому что это настолько про жизнь, но про жизнь ушедшую, что сам фильм оказывается в очень таком шатком положении, если говорить о жизни внутри него. Но для меня это, в первую очередь, история про время. То есть про время жизни и про время вечности. То есть для меня это сочетание не живого и мертвого, а точки, момента и вечности. Ну, то есть жизнь как часть, какой-то временной отрезочек. И мне это кажется, оно не сильно отличается от того, о чем ты говорил. Потому что если даже слушаться, как я это описываю, это похоже на жизнь и смерть. Смерть — это нечто вечное, там, где пока мы помним этих людей, они живы, это уже там, если к мексиканской культуре обращаться. Жизнь — это что-то проходящее, вот оно здесь начинается, здесь заканчивается, причем мы не знаем, где оно закончится, что это будет такое относительно вечности, в любом случае точка, да. Но мне кажется, здесь как раз очень круто срабатывает вся эта история про черно-белое, потому что черно-белое кино, с одной стороны, можно было бы сказать, что оно лучше срабатывает на достоверность. То есть мы говорим про прошлое, мы даем черно-белое, как будто бы мы записывали это другим медиумом, не нынешним. Хотя, в принципе, 70-71, да, фильм-то вполне мог бы быть цветным.
Да.
А, Здесь же черно-белое, я слово «достоверность», пожалуй, за ним даже оставлю, но я скажу, что черно-белая съемка дает достоверность метафизики. То есть в цветном фильме куда сложнее работать с символами. В черно-белом у нас долгие планы с вот этими двумя постоянно существующими крайними значениями черного и белого, которые сразу дают дихотомию, даже если ее там нет. Да, и все, что между ними, оно становится автоматически между небом и землей, и между светом и тьмой, или просто какой-то каким-то мигом, который в черно-белом фильме куда проще становится мигом на фоне вечности, чем в цветном кино, скажем так. Поэтому, когда они там лежат оба в кавычках мертвые с ПП, и камера от них поднимается, смотрит как бы наверх, да, на вещи, которые сушатся там на крыше после стирки, и вот эти белые рубашки, какие-то там лифчики, штанишки, и все оно колышется на ветру на фоне белых облаков, то все это сливается в такой как бы поток жизни и в душу, которая отделяется от наших лежащих персонажей и летит вверх к свету. В общем-то, да, я бы сказала, черно-белое Куарону нужно ровно для того, чтобы вот этот вот параллельный замер, который задает, в общем-то, ПП своими бесхитростными, но очень ёмкими философствованиями или играми, он здесь существовал бы постоянно. Поэтому нам так легко поддаться магии воды, которая совершенно оглушительные эффекты здесь время от времени создает, начиная с первых кадров, когда мы еще даже не видим Клео, но мы видим, как вода из ведра расползается по асфальту в этом дворе колодца. И вдруг начинает на ее поверхности отражаться, собственно, небо над этим двором. Вот только что перед нами была просто серая плитка, а сейчас на нее плеснули воду, и мы вдруг увидели небо. И нас сразу этот параллельный замер задается вообще сразу же, еще до того, как мы каких-либо там персонажей видим. Ну, вода еще не раз появляется. Окей, это я сейчас не хочу вдаваться уже в такое подробное описание. Но вода вообще как символ очень, понятное дело, важна. Там есть и отражение, и очищение, и подсознание, и крещение, и рождение жизни. Собственно, у нас камера отдельно остановится на водах, которые отошли у Клео. Мы снова увидим эту растекающуюся воду, которая станет опять же символом в тот момент, когда мы снова задержим на ней взгляд. Ну и, конечно же, близко к финалу сцена с морем, с океаном, где тоже нам важна будет эта волна, вода, которая теперь будет нести опасность. Ну, в общем-то говоря, едва ли это было возможно бы в цветном кино, просто потому что каждый раз это как минимум была бы разная вода разных цветов. А здесь все это оказывается универсализировано, что ли. Ну, это мы так заодно про символические всякие штуки в фильме поговорили. Ну, вообще про отражение все это очень важно. Я думаю, что здесь Куарон отдельно начинает кайфовать от того, как это работает вообще в черно-белом кино. И он же здесь оператор. И у него здесь в отдельных местах прям чувствуется этот восторг соприкосновения с изображением. Мне, кстати, много всяких мыслей было по поводу того, что Куарон, судя по всему, большой синефил, и, значит, много о ком здесь можно подумать, и в связи с тем, что он принимает решение черно-белое снимать, да и вообще с тем, как, что он показывает, как он нам рассказывает историю. Но, ну вот было, хотела ему сделать такой большой комплимент и сказать, что вот в сцене, когда происходит пожар, и вообще вот эта новогодняя сцена, там у нас появляется ночные виды сада, того самого леса, что я хотела сказать, что это одновременно, значит, вот здесь можно и Брессона углядеть, и Ренуара даже можно углядеть в его правилах игры. Но, может быть, это было все то же самое интервью, где он рассказывал про то, кто там он из братьев. Я уж не помню, по правде говоря. Там интервьюер тоже у него не тоже, а вот второй раз уже за интервью задавал ему вопрос, мол, а вот испытали ли вы влияние, ну, вот, значит, там, Брессона тоже, по-моему, сказал. До этого он вспоминал Спилберга, тут он, значит, снова заговорил о Брессоне на сей раз. И Куарон вполне себе обидевшись, ответил, что что вы все меня спрашиваете, на кого я ориентировался, кто на меня повлиял. Ну, естественно, они на меня повлияли. Я кино обожаю, и, возможно, моя любовь излишняя к кино мешает мне стать автором полноценным. Но ни на кого я не хотел здесь быть похож. Вот, ей-богу, я снимал кадры, и когда я понимал, что этот кадр, ну, блестящий, прекрасный, совершенно прекрасный, композиционно, экспрессивно, он выразительный. Но как только я понимала, что я это уже где-то видел, ну, например, у того же Брессона, я его изменял, я снимала его еще раз, я заменяла его, пускай куда более, куда менее выразительным, но моим. И вот в связи с этим маэстро Куарона мне совсем не хотелось бы тут бежать. Он едва ли когда-нибудь услышит этот наш подкаст, но почему-то, ну вот хотя в задачи кинокритика вообще-то не входит и про фильм рассказать, и, значит, уважение выразить автору, то в данном случае материал этот настолько весом, что мне все-таки хотелось бы это уважение автору к автору оставить, да, и не сравнивать. Оставим это ровно в той же позиции, в которой сам Куарон это писал. Очевидно, на него повлияли все эти люди. И, конечно, когда ты берешься за черно-белое кино, особенно в конкретной ситуации, когда Куарон решил сменить Эммануэля Любецки и самому снять это все как оператору, конечно, то, что он насматривал, то, что он любит, оно неминуемо здесь отразилось. Но я бы сказала, что ощущение того, что это почти как кто-то, тоже было. А это значит, что, в общем-то, ему удалось сделать не так, как другие авторы. Ну, сцену, которую ты описывал, как очень красивую, как раз где ПП в скафандре играет космонавта и идет вдоль какого-то, непонятно, то ли это лесная лужа, то ли какой-то пруд. И там, значит, эти мхи, и все это черно-белое действительно становится очень похоже на инопланетный пейзаж. То да, я тут подумала было и о Тарковском, значит, но нет, это Альфонсо Куарон. На этом остановимся. Он тоже любит космос, он тоже хочет про него снять своим языком. В общем-то, мне кажется, что пусть не на 100%, но больше, чем на 50%, ему это точно удается.
Тарковского нельзя не упомянуть в сцене пожара, конечно же, его знаменитом эпизоде из «Зеркала», где тоже молодой альтер-эго Тарковского наблюдает за тем, как горит амбар в его отеческом доме. Но, конечно, у Тарковского не было буржуазии, которая с борзыми и фужерами шампанского приходит посмотреть, как простые люди тушат этот лесной пожар.
Ну ладно, они там... Ты вот опять сводишь к этому конфликту. Вот прям вот он тебе аж глаз режет. Там все тушат.
Хорошо, хорошо. В этом у Тарковского не было норвежского парня в костюме бугимена, снимает голову и начинает петь норвежскую песню о старой, о далекой Норвегии, в которую он хочет вернуться, в Норвегию своего детства.
И что ты хотел этим сказать? Нет, у Тарковского это хорошо.
Это дополняет речь о каком-то прошлом, к которому невозможно вернуться, о том, что пожар этот все равно не потушишь, пожар в прошлом. Хотя он отчитывает 10-9 до 1 и начинает всех поздравлять с Новым годом, но он начинает исполнять не новогоднюю песню. Он начинает исполнять грустную, ностальгическую мелодию о том, что невозможно вернуться в страну своего детства.
Супер.
Так что да, я с тобой в этом смысле согласен. С чем я не согласен, так это с тем, что тема жизни и смерти в этом фильме вторична по сравнению с темой...
Времени.
Времени, да, отношения момента и истории к к вечности. Потому что, как ты верно заметила, в этом фильме две кульминации. Одна из них – это кульминация смерти, когда мы видим смерть ребенка, которая была, возможно, отчасти вызвана теми студенческими волнениями, свидетелями которых они стали. А вторая – это кульминация жизни, где Клео спасает детей от смерти. Интересная деталь, опять же, пересекающаяся. Фермин, который направляет на Клео пистолет и вызывает тем самым ее преждевременные роды во время сцены студенческих волнений, одет в ту же самую футболочку.
Когда впервые его увидели, этого героя.
Да, когда впервые. И футболка – это Love Is. А настоящая любовь – это не декларативная, не то, что мы видим на написанной на него футболке. Это когда все подходят, обнимают Клео, и то, что попадает на обложку. Как тебе такая моя аргументация по поводу того, что жизнь и смерть в этом фильме являются важными темами?
Жизнь и смерть здесь включены в сюжет. Я не вижу в этом символического замера. И, кстати, смерть — это как раз история, где она спасает детей, а жизнь — это история рождения и ребенка, который оказывается мертвым.
Да, почему так?
То есть это другие символические фигуры для меня. Сам акт того, что она рожает, и у нее рождается мертвый ребенок, это не история про смерть или про жизнь. Это история про невозможность создать что-то. Ну, короче говоря, это какая-то штука про страну, какая-то история про то, что не жизнеспособно в этом мире, вот, ну, в этой стране, там, не знаю, нечто. И это важно, что у нее преждевременные, судя по всему, роды начинаются из-за демонстрации. И что Фермин, отец ребенка, это на самом деле направленный властями головорез, который должен подавить ту демонстрацию, которая там побивает всех этих несчастных и убивает студентов. И что она от него рождает этого мертвого ребенка, это скорее история про то, что... Ну, какая-то история, мне кажется, социальная, про власть. А как раз история про то, что... Она же говорит потом на пляже, что я не хотела эту девочку. То есть она чувствует вину за то, что она родилась мертвой, потому что она и не хотела этого ребенка. То есть это нежеланный был ребенок. А история про то, что он спасает детей... Она только совершает этот акт отчасти самопожертвования, потому что она не умела плавать. То есть она шла их спасать, вполне рискуя самой утонуть. Нам это специально дважды было в фильме отмечено, что плавать она не умеет. Она их идет спасать. Видимо, все еще тяготясь этим чувством вины за смерть собственного ребенка. И она их спасает. Таким образом, она как бы искупает свою вину и сможет и произносит ее вслух. Ну, то есть, не знаю, для меня все-таки не тема жизни и смерти какие-то такие важные, символические, проходящие через весь фильм. Наоборот, мне кажется, что сюжетно эти истории про жизнь и смерть, они нам позволяют символически какие-то другие темы раскрывать. Ну, я не прошу меня убеждать. У нас с тобой могут быть свои мнения, и тем круче, если и то, и другое имеет право на существование, то есть и твоя история с тем, как здесь сосуществует жизнь и смерть, моя история про то, что время, вечность, и вот эта вот штука про искупление там. Ну, просто как Клео для них становится матерью, так, мне кажется, она отчасти и символ, конечно же, Мексики как таковой. Потому что это служанка, которую дети любят, нянечка, которую дети любят как мать, при этом она сама из глубинки, из деревни. Вот... Они же обсуждают в конце, что будет много путешествий, надо будет съездить на землю к Клео, то есть откуда она родом. В общем-то, эта история, мне кажется, и про Мексику в том числе. Ну, я имею в виду через героиню Клео.
Она символизирует какую-то часть Мексики?
Да родину она символизирует? Нет. Был бы у нас английский, было бы проще. Mother and Motherland, я бы сказала. У нас как бы просто родина и мать — это... Разве что родина-мать. Но не хотелось бы все-таки прибегать к таким каламбурам. Вот. Это не однокоренные слова. Но вообще, я думаю, что да. Я, кстати, не знаю, может, в мексиканском тоже не однокоренные. Но в английском, по крайней мере, каламбур бы вышел. Что да, что это... Что она — это история про... родину как таковую, то есть про что-то очень родное, про что-то, про какое-то такое существо, создание человека, который вбирает в себя и родителей, и земли, то есть детство как какое-то пространство. Ну, собственно, то, что его создает Куарон, очень круто. Он даже, очевидно, здесь больше всего воссоздает, чем, будучи ребенком, смог бы заметить, да. В этом плане, мне кажется, это чуть ли не первый фильм Куарона, где он так сильно дистанцируется. Вроде как самый автобиографичный, но при этом он очень со стороны показывает все вот эти вот переживания, да и дети здесь есть как таковые. То есть он не просто какие-то свои детские привязанности и привычки через сюжет передает, а ему приходится это вообще со стороны в сюжете показывать.
Да, я про дистанцирование хотел бы сказать, что фильм снят ужасно холодно. Того, как двигается камера, то, как она захватывает персонажей. В этом есть хорошая выверенность, в этом есть эстетство такое черно-белое, в хорошем смысле этого слова. Потому что как он хорошо захватывает фактуру, детали, будь то интерьерные или пейзажные планы. Но из-за того, что камера статична, из-за того, что камера никогда не делает движения, если персонаж не двигается, есть ощущение какой-то камеры внешнего наблюдения, что ли. Вот эти вот постоянное панорамирование лево-право и буквально два вверх-вниз, они как будто бы сторонние, что ли, холодные в этом смысле. Хотя в паре мест это используется в довольно шокирующем формате.
Например?
Когда мы видим в сцене, где герои бегут в сторону автомобиля, когда начались волнения, мы видим обычный переулок, из которого они выбегают, чтобы пробежать к машине. И мы видим, как камера поворачивается справа налево для того, чтобы, собственно, показать путь героев, но она останавливается в таком месте, где мы на переднем плане видим, как женщина держит убитого своего мужа или парня и начинает причитать «помогите, помогите».
Угу.
Это, ну, такое прям жесткое документальное кино.
Я подумала, что ты мог бы что-нибудь рассказать нам про звуковые контрапункты. Мне кажется, это то, что у Куарона всегда появляется в кино, и что у него со звуком здесь происходит.
Да, звук в этом фильме очень потрясающий.
Очень потрясающий!
Звук в этом фильме интересен тем, что он абсолютно диегетический. То есть все звуки, которые мы видим в фильме, так или иначе происходят на сцене этого фильма.
Внутрикадровые звуки?
Внутрикадровая музыка, да. Я тоже читал в одном интервью, когда я пытался найти эту старую норвежскую песню, откуда она, про что она и что она, в общем, означает. Я также прочитал большое интервью с супервайзером, музыкальным супервайзером этого фильма, где она рассказывала, что они потратили очень много времени на то, чтобы найти абсолютно точно, какая музыка могла звучать на радио и на каких радиостанциях.
Умнички, да-да. Ну вот. Да.
Там мы слышим две радиостанции. Отец сеньор Антонио, когда он заезжает в гараж, под симфонию 14-ю Берлиоза это делает. И мы слышим радиостанцию классической музыки, которая сейчас уже не существует, но тогда ассоциировалась как раз со средним классом. То, что мог бы послушать как раз высокооплачиваемый доктор в своей машине.
Какая у него там была машина-то? Не Infiniti, они называют.
Ой, я не запомнил. И также мы слышим Клео, как она подпевает простым народным станциям те хиты, которые были популярны как раз в то время. А также мы слышим очень важную песенку, которую поет Норвег. И в этом смысле очень важно, мне кажется, еще больше документальности добавляет тот факт, что он избегает использования закадровой музыки, хоть и типа сглаживая, с одной стороны, кульминационные моменты, но с другой стороны, шумовым эффектами он добивается ничуть не худшего результата.
Ну, ему не впервой. У него в «Гравитации» очень сложно было с точки зрения звукового оформления истории, когда он пытался максимально все это воссоздать, и так как в космосе у нас звука быть не может, то ему приходилось как-то работать только с тем, что фактически они могли, например, слышать, да, друг у друга, говорить микрофон, слышать по связи. Вообще у него во всех фильмах очень классное звуковое оформление.
Да.
Я тут просто подумала, что это отличный повод наш, чтобы обсуждение фильма «Рома» пересмотреть, всего Куарона, почему бы и нет. Мало того, что он много где очень любят совмещать вот этот вот общий шум с какими-то макрозвуками, то есть мы внезапно можем услышать дыхание человека, то есть очень переключает сильно акценты. То есть фактически не сменяя план в фильме, да, крупность изображаемого, оставляя кадр одним и тем же, он просто переключением звукового акцента абсолютно для нас меняет и ситуацию изобразительную, потому что мы вдруг переносим свое внимание целиком на человека, например, чье дыхание мы начинаем слышать. И даже если он фактически у нас отдельно не изображен, не вмонтирован, или он даже не на крупном плане, конечно, он для нас становится на крупном плане, просто звуково. Или, например, история с контрапунктами, которую он очень любит, когда у нас, например, происходит какое-то событие важное, драматическое, насыщенное как-то эмоционально, и на этом фоне играет какая-нибудь абсолютно не в тему музыка. Веселая, маршевая и так далее. Очень мне понравилось его, как ни странно, звуковое оформление, именно как подборка, да, музыкальных композиций в «Гарри Поттере». Очень получилось... То есть там у него еще жанровая была задача, как это все музыку можно вписать в этот непонятный мир волшебников. Да? То есть не временная привязка, а жанровая. Но ему там это, собственно, также удачно удалось сделать, и он в том числе оставлял довольно много кадров, если в неореализме это такие были хвосты, то есть вот мы наблюдаем за героем, который движется по кадру, а потом камера уже не смотрит за героем, он куда-то ушел, она продолжает идти по толпе, заглядеться куда-нибудь на набережную, на реку или на мост, да, то Куарон так очень часто делает с музыкой на самом деле. Он оставляет вот эти хвосты музыкальные, когда у нас вроде как уже действие какое-то закончилось, но где-то продолжает, например, играть музыка. Или, ну, короче, повисает какая-то вот эта вот музыкальная штука. Или тишина, что тоже важно. Я уже не буду по всем фильмам проходить, хотя охота, конечно, пока все в памяти свежо. Но в «Роме» таким абсолютно определяющим становится марш, который время от времени у них проходит по улице. И человек, который там играет на какой-то... трубочки, что ли?
Да, что-то вроде флейты. Там даже есть прям четкие темы. Этот самый марш, по которому проходит по улице, поскольку вся музыка у нас внутрикадровая, Альфонсо Куарон использует марширующую колонну, которая исполняет какую-то музыку. Он использует эту тему для расставания между сеньором Антонио и сеньоритой Софией. Мы еще раз слышим этот марш, когда семья уже возвращается в полупустой дом, когда Антонио забирает свои вещи. А также очень мне понравился в сцене возле океана, когда Клео спасает детей, шум океана становится непереносимым. То есть он настолько мощный, всепоглощающий, что подчеркивает трудность борьбы со стихией.
Это же как субъективный звук, так могли бы слышать океан эти дети и сама Клео, когда она в нем, когда у нее там, знаешь, либо стук сердца, либо вот этот шум океана, который, в общем-то, необорим, то есть ты не понимаешь, что с этим делать. Ты эту стихию не победишь. То есть ей тоже удается просто почти по случайности спасти детей, потому что они начинают на ее голос отзываться. Она кричит, и они как бы на ее голос из этих волн вдруг выскакивают. То есть фактически нам через звук тоже передана эта вся история с тем, как она борется. Потому что так-то там ничего не происходит. Ну, два раза дети, макушки их появляются из волны. В общем-то, понятно, что они не могут с этой водой справиться, но там нету никаких экспрессивных крупных планов, брызг, ручной камеры, нет. Оно, как ты и сказал, очень холодно со стороны снято. Но вот эти звуки... Ее голос, который прорывается, mm-hmm. детские голоса и вот этот шум океана, это, собственно, и составляет вот эту борьбу, саму драму. И в этом плане, вот хоть ты и сказал, что это, что то, что у Куарон не дает закадровую музыку, оно, по идее, должно снижать градус. Но видишь, Куарон умнее пользуется, походу, этими с шумовыми эффектами. И он, в общем-то, на них как раз-таки возлагает заряд драматический mm-hmm. сцены.
Да, и у него это прекрасно получается. Ну, по крайней мере, со мной это сработало. А еще интересный момент мне понравился в шумовом саундтреке города, когда Клео садится ждать уже не вернувшегося ее горе-любовника. Она садится на ступеньки кинотеатра и просто тоже ее сносит шум уличной торговли.
Растворяется в шуме города, да. Но там и детали визуальные тоже есть, конечно. То есть там шум еще и накладывается на людей, на каких-то этих торговцев в кинотеатре. В общем, ну, какое-то мельтешение.
Ну, давай в заключение еще немножечко поговорим про то, что еще можно или стоит посмотреть у Куарона. Мы так вскользь упоминали. Предыдущий его фильм «Гравитация» с потрясающей Сандрой Буллок и с потрясающим звуковым оформлением и потрясающей кинематографией. В общем, все там
и
очень даже круто.
И Клуни, немножечко Клуни.
Клуни тоже невероятный в этом фильме, в общем...
который делается с уймой технических сложностей. Сначала на все это создается в течение 2 с лишним лет анимация, чтобы рассчитать целиком движение. Потом же это все снимается живьем, только, естественно, не в космосе, а в специальных декорациях. Тут мне напомнил еще очень важную штуку про Куарона. Я бы сейчас не взялась говорить про его авторский стиль, как бы мне не хотелось, но... Когда я пересматривала все его фильмы, надо сказать, что он меня все-таки зацепил. Вот именно это слово я сейчас употреблю, очень, очень непрофессионально и фактически ничего не объясняющее, но есть в Куароне какой-то задор. Это задор человека, который любит сложности, который любит придумывать, как с ними справляться. И в тех или иных фильмах видно, что, ну, вот, скажем, в «Гравитации» определенно это все вышло в итоге в техническую сторону вопроса, как это все было делать. И пока он придумывал, каким образом это делать, я думаю, это не то, что не в малой мере, а это в большей мере и повлияло на то, чем, собственно, стал этот фильм, что это получилось, что мы технически захотели, могли и смогли сделать так, чтобы пересказать этот сюжет. В остальных я бы сказала, что мне видится в качестве такого, такой сложности или ограничения, что ли, в котором нужно работать. Это жанр, в первую очередь. Но, ну, это я говорю про «Дитя человеческое», про Гарри Поттера. Сейчас мы заодно, да, пробежимся по его фильмам. Вот. И была у него, на самом деле, картина, которая, мне кажется, тоже очень автобиографична. Ну, может быть, она не напрямую рассказывает историю его жизни, но она очень близка по среде, в которой все происходит. Это фильм «И твою маму тоже» 2001 года. История двух подростков, как раз Мексика, разные слои общества, буржуазия, рабочий класс, история поездки через страну, где мы тоже видим всякие социальные ландшафт, в общем-то, и сложности, и упадок, в котором находятся все эти крестьяне на землях. Ну, в общем, много чего такого. И побережье обязательно морское, океанское. Пляж, вода. И, ну, там очень много про секс. То есть это абсолютно такое подростковое кино в плане любви к жизни и почти что абсолютном отсутствии рефлексии по этому поводу. Но что там есть? Везде есть... Ну, правда, и твою маму тоже. Я там особо не наблюдала каких-то особенных сложностей. Мне кажется, что это был полный такой... в хорошем смысле угар, но в остальных всегда есть какие-то мелочи, очень, я бы сказала, семейные. То есть, когда ты, например, когда у тебя своя семья, ты создал свою семью, или когда ты возвращаешься в семью к родителям, всегда есть какие-то шуточки, которые вы все помните и знаете, и люди, которые не из вашей семьи, они их не поймут. Когда ты называешь какое-то слово и хихихаха, или когда ты прикасаешься к какой-то вещи, ну, там, берешь ее, и все вспоминают, что за история была связана с этой вещью. Так вот, мне кажется, Куарон очень силен в том, чтобы создавать именно эту атмосферу в фильмах. Атмосферу семейности с вот этими маленькими деталями, которые для всех здесь естественны. И это у него проявляется в разных очень... в разном виде, в разных фильмах. В «Дитя человеческое» это напрямую у нас появляется. Во-первых, там есть история утраченной семьи главного героя Клайва Оуэна. Во-вторых, там есть вот этот вот островок, где живет его мать с ее партнером. Я там не оговаривается, я думаю, это не столь важно. Вроде как это не отец, просто какой-то человек, который очень любил и любит его мать. За ней нужно ухаживать, она просто сидит, смотрит в одну точку в инвалидном кресле, мы вообще-то даже не знаем, что с ней. Но там есть какое-то невероятное обилие деталей. Любимые какие-то пластинки, музыка, короче говоря, какие-то маленькие традиции, которые существуют в этой семье, и мы вдруг попадаем в них, и это сразу становится таким откровенно уютным, дружественным пространством. То есть вот это какая-то близость, ну, для меня это в первую очередь с семьей ассоциируется. Это такое идеальное пространство, в котором вот эти все штучки выдумываются. Потом это можно все пересаживать на абсолютно другую почву. Ну вот, например, «Дитя человеческое» — это напрямую семьи касается. А вот в «Гарри Поттере», где у него стоит цель, как бы, ну, фэнтези, да, экранизировать. Там же есть история про школу магов и волшебников, которая фактически для детей, для кого-то, можно даже сказать, буквально становится домом. И у нас уже история про вот семья у нас становится вот этим школьным пространством. Там есть шуточка про дерево на территории Хогвартса, дрочливая ива, или как в переводе, я не помню, как она называется. В общем, ива, которая всех дубасит, кого не лень. И, значит, Куарон абсолютно любовным образом показывает смену сезонов, как там, значит, то это ива с себя листья стряхивает вот таким довольно нервным жестом, то, значит, птичка прилетает, и ива ее хуп-хуп-хуп. В общем, только перышки мы видим от птички остаются. И вот этот такой черный юморок, он про что-то очень местное, про что-то очень понятное. То есть, когда ты первый раз эту шутку видишь, ты думаешь, что за ерунда какая-то. А потом ты понимаешь, что тебя немножко насильно втаскивают вот в эту семейную какую-то атмосферу. Ну и твою маму тоже там, понятно, там тоже у нас фактически фильм про семьи и про эти все отношения. Но мне просто кажется, что вот у Куарона это одна из таких очень важных, как раз, я бы сказала, авторских черт. Как ни странно. То есть я бы связала здесь тематику как таковую, вот эту семейную механику того, как это все существует, с тем, что в итоге становится его режиссерским методом, каким образом он создает вот эти вот очень, как правило, трогательные детали, иногда совершенно дурацкие, но от этого не менее трогательные. С этими птичками, пуками, когда время от времени герои начинают шутить на тему пуканья. Да, то есть это какая-то очень такая... Интимная. Ребяческая и интимная, да, штука, которую можно себе позволить только с друзьями. И я думаю, что этим он меня зацепил. Он меня пригласил стать его другом, а я очень сложно от такого предложения отказаться. Вот. Кроме этого, как ни странно, ну, и как раз в первую очередь из-за дистанции, сильно меньше. То есть он здесь напрямую решил рассказывать историю про семью, поэтому у нас здесь это... Он всю эту любовь к деталям, вот этим вот незаметным семейным, который можно в любом жанре как угодно найти, как проявить, ну, сделать, то в «Роме» это детали на сей раз уже абсолютно достоверные. И в этом здесь сложность была, которую он, опять же, ему они нравятся. Он эти сложности с такой любовью преодолевает тоже. Но здесь это не только стремление к тому, чтобы полноценно воссоздать реально существовавшую среду. Они же и перестраивали и на компьютере, и городской ландшафт, чтобы вернуть тот вид, который был у города. Я думаю, там с афишами все в порядке, если их проверять, как и все в порядке, вот как ты нам рассказал, с музыкальным оформлением, с предметами интерьера. Окей, это все 100% так. Но есть же здесь отчасти и история как раз с теми самыми крупными планами, то есть когда у нас дистанция вдруг резко сокращается, которые уже относятся к территории воспоминаний. То есть не в воссоздании точном, а эмоциональном какой-то привязке. Например, как мы видим отца. Да, это мы его практически отдельно, ну как человек со стороны, не видим. Он постоянно появляется, точнее, постоянно, те несколько раз, что он появляется, это вот крупным планом рука с сигаретой, машина, как он заезжает. Потом, единственное, он уже в гостиной более или менее со всей семьей нормально показан. Но вот первое знакомство с персонажем, оно происходит именно через эти детали, как ребенок, например, с чем у ребенка отец ассоциировался, да?
Да, это как детские воспоминания.
Да. Вот там такое время от времени проявляется. Ну, вообще, конечно, очень здорово бытовой какой-то уклад наложился на всю эту метафизическую историю, потому что я вот даже вспомнила тоже этот разговор Пепе и Клио, когда как раз он ей говорит о том, что он был старый, и она ему в это время яйцо разбивает. И вот это яйцо, и вся эта история про... Ну вот тут я с тобой соглашусь, жизненный цикл. Да как бы вот эти вот мелкие совпадения, которые на самом деле проистекают из обычного хода вещей, из того, что мы моем двор, из того, что мы готовим завтрак ребенку, из того, что мы сушим одежду, и внезапно она становится символом какой-то возносящейся души. Да, вот это все, в общем-то, Куарону удалось воссоздать. Я имею в виду вот это очень правильное соотношение воспоминания как чего-то метафизического, несуществующего, наполненного символами, которые, скажем, личные символы, которые важны тебе, да, люди, которые превратились в символы, и достоверности. То есть попытаться рассказать, как это было со всеми этими подслушанными разговорами, где мать жалуется подружке на то, что отец ее бросил, с ее какими-то нервными реакциями, с постоянными какашками, которые валяются в проходе, потому что собака у них живет. И вроде как это очень уж становится карикатурными штуками, не карикатурными, даже гротескными. Но это не так, если у вас была собака или есть, и вы живете, скажем, в доме, а не выводите ее на прогулку. Так и есть. Да, эти какашки там будут валяться, да, это то, что, естественно, помнят дети, потому что они в этом росли. И в этом нет ничего такого. Ну, то есть это очень правильное какое-то соотношение. Поэтому мне кажется, что очередное путешествие на сей раз в мир его детства ему удалось, как в «Гравитации» это было, вот это путешествие в то, чтобы найти с самой собой, договориться о том, что она будет жить, героиня Сандра Буллок, или путешествие к морю, где мальчики претерпевают какой-то определенный виток во взрослении в фильме «Твою маму» тоже. В общем, конечно же, при большом желании можно найти у Куарона и мотивы похожие и так далее, но даже если от всего этого откреститься и не говорить даже о нем как об авторском, об авторе, и не анализировать тут всю фильмографию, Рома, безусловно, удалась.
В общем, мы ее рекомендуем всем посмотреть, если еще нет. Ну что, будем закругляться тогда. Мы не будем анонсировать по традиции, какой фильм у нас будет следующий, да?
Не, не будем.
Возможно, это будет очередной повод для того, чтобы вы, наши дорогие слушатели, подписались на аккаунт «Порядка снов» в Инстаграме, а также подписались на нас там, где вы нас слушаете, будь то iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Подкаст или что-то такое. Важно, чтобы вы зашли в Apple подкасты, поставили нам любое количество звездочек. Таким образом, я надеюсь, мы станем доступны еще более широкой аудитории. Если вы хотите ставить какие-то комментарии по поводу того, что услышали сегодня, вы можете увидеть в описании почту для обратной связи, либо вы можете оставить нам сообщение в профиле Instagram. Мы приветствуем, если вы будете использовать аудиосообщения, тогда мы сможем вмонтировать их в наши будущие ролики. А ты что-нибудь будешь добавлять?
Да, мне кажется, я и так много уже всего наговорила. Много чего наговорила бы еще. Я вообще хотела сказать, что интересная тенденция черно-белые фильмы снимать. И я даже именно ради Ромы, ради того, чтобы поговорить о Роме, посмотрела фильм «Маяк», который тоже хотела, собиралась, но никак тоже до него руки не доходили. Вот, но как-то это все прошло мимо, и в итоге у нас все более или менее монографичным осталось. То есть мы обсуждали Куарона в контексте Куарона. Ну, может быть, в другой раз. Это отдельная очень интересная тема про то, что такое сейчас, в 2020-м, черно-белые фильмы. Ну и, скажем, за предыдущие полдесятилетия, 5 лет. Ну, я думаю, можно будет отдельный выпуск этому уделить.
Ну что ж, спасибо за внимание.
Спасибо.
И до новых встреч.
Пока-пока.